слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Литературные мечтания». Послесловие к циклу бесед о русской литературе. В Нью-Йоркской студии Александр Генис и Татьяна Толстая ведут разговор о завтрашнем дне в литературе. Если бы директором русской литературы была гостья, что она сделала бы в первую очередь? Что она читает? Какова доля современных авторов? Можно ли поженить литературу и телевидение? Что такое современная литература и чем она отличается от литературы вообще? Что сделал писатель для читателя и наоборот? Что сделал читатель, чтобы приблизиться к автору? «Литературные мечтания». Впервые в эфире 1 мая 2000 года.
Сегодня у нас в гостях прозаик, публицист и эссеист Татьяна Толстая. Я воспользовался ее приездом в Америку, чтобы завершить то, чем мы занимались с Татьяной в прошлом году. Как, надеюсь, помнят наши слушатели, весь 99-й год мы с Толстой прощались с русской словесностью 20 века в большом цикле передач «Гамбургский счет». Однако эта работа осталась незаконченной в том смысле, что, подведя наш цикл к сегодняшнему дню, мы не успели поговорить о дне завтрашнем. Это упущение я и хочу сейчас исправить беседой, которую можно считать послесловием к «Гамбургскому счету», о чем говорит и знакомая слушателям музыкальная заставка этого цикла. Итак, сегодня мы будем говорить о том, что происходит и будет происходить с русской литературой уже в этом 21-м столетии. О прошлом говорить легче, его не изменишь, но будущее в наших руках, чтобы не сказать перьях. Настаивая на сослагательном наклонении этой беседы, я воспользовался названием первой статьи Белинского, его знаменитой «Элегии в прозе. Литературные мечтания». Дело в том, что в этом сочинении молодой критик поставил как раз те вопросы, которые мы обречены повторять каждый раз, когда отечественная словесность, как это происходит с ней и сейчас, стоит на перепуте, решая вечную проблему своей специфики. Уже во времена Белинского этот вопрос был не нов. Есть ли у нас литература? И если есть, то какая? А если нет, то что сделать, чтобы она появилась? Статья Белинского открывается очень уместным эпиграфом из «Барона Брамбиоса».
Есть ли у вас хорошие книги? Нет, но у нас есть великие писатели. Так, по крайней мере, у вас есть словесность. Напротив, у нас есть только книжная торговля.
Я думаю, что эта цитата – неплохая отправная точка для нашей беседы, потому что книжный рынок – первое достижение свободной России – единственное бесспорное условие для нормального литературного процесса. С него-то я и предлагаю начать. Литература – вещь темная, но литературный процесс доступен наблюдению и влиянию. Как вам, Татьяна, этот самый литературный процесс? Нравится?
Литературный процесс, который сводится к продаже книг, к их написанию или к их задумыванию?
Давайте поговорим о том, как функционирует литература в России. Это и есть, собственно, литературный процесс во всем комплексе проблем.
Как она функционирует? Вы знаете, я как-то давно даже не знаю толком, как она функционирует. В том смысле, что так получилось, что я не читаю литературных журналов. Вот каждый разочаровался в толстых журналах в свой срок. Видимо, пришел и мой срок. Вот взять их и не читать. Возможно, что я глубоко не права, вообще страшный мракобес, рыло неумытое чудовище, но вот я не читаю толстых журналов. Я теперь стала читать книги. Я узнаю от знакомых, что вышла та или иная книга, и поскольку все время выходит что-то очень интересное, то бегу в соответствующий магазин, чтобы ее купить. Вот то, что я могу сказать, что я купила за последнее время. Может быть, я тоже отражаю какую-то часть литературного процесса как покупатель. Значит, за последнее время я купила воспоминания, дневники Пунина, бывшего много лет мужа Махмата. Купила записи и выписки Гаспарова, купила 7 томов Акунина, потому что они наконец вышли в приятной обложке, хотя на такой же безобразной бумаге, цикл о Фандорине, и это еще не последний роман. Затем купила книгу Бахраха «Бунин в халате». И, в общем, как видите, из современных писателей ровно половина.
Это очень характерно, потому что вся литература, о которой вы говорите, за исключением Акунина, о котором речь поведем отдельно, это не литература, это бывшая литература, это никак не подходит к названию литературные мечтания, потому что все это о прошлом. Давайте передадим нашей беседе конструктивный характер. В старой литературке была рубрика «Если бы директором был я».
А то,
если бы вы, Татьяна, были директором русской литературы, что бы вы с ней, лучше сказать, для нее сделали?
Ну, я не хотела быть директором никогда. Это не вопрос, в общем-то, не ко мне, потому что я предпочла бы быть, я не могу сказать продавцом, это не годится сюда, если директор магазина, продавец магазина, простой работник. Да нет, для литературы надо писать. Вот я на своем месте могла бы сделать только для литературы одно, взять и написать. Или прочитать. Я не вижу никакой третьего выхода для себя.
А вот я скажу, что если бы я был директором русской литературы, то я бы попробовал поженить писателей, скажем, с телевидением. И вот тот же самый Акунин писал бы для телевидения, скажем, ретро-детективы, которые так удачно делают англичане. А, скажем, Пелевин писал бы мистические триллеры вроде X-Files, секретные документы, уже знаю, как эта серия называется в России.
Так и называется, да? X-Files, да.
Сорокин бы у нас сочинял черный сериал, какие-нибудь иронические ужасники на манер Тарантино. Петрушевская с блеском бы заменила мексиканские сериалы. Я бы и вам нашел работу, что-нибудь элегантное, кружевное. Мне кажется, что от союза литературы с видеообразами было бы... Выиграли бы оба, нет?
Нет, не выиграли бы. Вот один простой пример. Да, конечно, хороший литературный материал, хороший сценарий может иметь шансы породить хороший сериал или фильм на телевидении, или даже в кино, это не важно. Но, например, если мы заговорили об Акунине и будем о нем, допустим, говорить, такой привел пример. Есть очень неплохой детективный писатель, только обычный милицейский писатель, Кивинов. Он действительно был милиционером, или, как они называют, опером, и у него вполне-вполне милые, с юмором написанные такие милицейские повести. Они удивительно сценарны. Это не великая литература, как и весь этот жанр, не великая литература, но они поразительно сценарны. По некоторым из его повестей был поставлен сериал, который пользуется чудовищной популярностью у нас по телевидению, называется «Улицы разбитых фонарей». И просто я не знаю человека из своих, так сказать, вполне требовательных знакомых, который бы развесил фаришку и отложив в сторону все дела, не смотрел бы этот сериал. Там, правда, чудные питерские актеры, совершенно великолепные, и все это очень малобюджетно, все это снимается буквально в квартирах знакомых. Это прелестная вещь. Но законы телевидения таковы, что подавай сериал каждый день, каждую субботу. А Кивинов не может писать больше, чем он может писать, потому что он все-таки писатель, который себя уважает. Он должен придумать крепкий сюжет, он должен не повториться. Все понятно. Так в результате они снимают по сценариям других писателей, которые торопливо в эту топку подбрасывают новый материал. И сериал стал скучнее, и уже дезавуируются эти прекрасные актеры, и уже все видно, что сделано левой ногой. А бросает это нехорошую тень на того первого, кто придумал, все это дело завел. Так что я вам скажу, что брак литературы и телевидения иногда кончается слезами, разбитыми носами.
То есть вы не верите в то, что у нас получится с вами хорошие директора. Хорошо, оставим эту тему. Недавно я выступал, Татьяна, в Чикаго. Там одна скептическая юная слушательница сказала, что Сорокин с Пелевиным – это хотя бы пушечное мясо новой словесности. А все остальные, вы в том числе, это не современная, а ностальгическая литература. Она не говорит, а договаривает. Что вы скажете по этому поводу?
Я, с одной стороны, очень хорошо понимаю то, что имеет в виду эта молодая, видимо, женщина, да, это была молодая женщина. Дело в том, что я начала писать уже почти 20 лет назад, и уже поэтому могу считать себя ветераном в каком-то смысле. Что еще больше делает меня ветераном, особенно в глазах молодежи? Во-первых, я другое поколение, с 20 лет люди родились и в университет поступили. Что еще больше делает меня ветераном, это то, что у меня есть последователи. У меня есть подражатели, последователи, и как бы в фарватере моего стиля я уже вижу энное количество литераторов идет. То есть тем самым тебя выносит вот в почетную эту ветеранскую, только осталось иметь одну ногу, медаль на грудь, и на 9 мая выходить, значит, к Большому театру с цветами. Так что в этом смысле я очень хорошо понимаю. С другой стороны, я, если бы начала писать сегодня, вот сегодня села, начала писать, то я была бы, наверное, писательницей новой и все равно ностальгической. Вот это не противоположные друг другу вещи, новые и ностальгические. Я по существу человек ностальгический, мне это интересно, я люблю писать про отработанный, застывший материал, в каком-то смысле, застывающий, вернее, быстро застывающий, как пена для бритья, и я была бы новым ностальгическим писателем. Но сейчас, почему я сделала это тогда? Ну, потому что так у меня вышло. Но тогда сама жизнь на это толкала, в 83-м году хотелось ностальгировать. А в 2000-м ностальгировать как бы не с руки, потому что пошли новые стили, пошла новая жизнь. То, о чем ты ностальгировал, уже погребено под каким-то слоем времени. Я думаю, что я сделала свою вещь вовремя, и за это спасибо Господу.
А что такое современная литература? Вот я ответ этой молодой женщины, которая поставила меня, надо сказать, перед дилеммой, о которой я не думал. Потому что мне казалось, что современная литература – та литература, которая делается сегодня. Но для нее она таковой не является. Чем отличается современная литература от просто
литературы? А она дала какое-нибудь определение современной литературы?
Она задала вопрос, и это уже достаточно.
Вы знаете что? Вот есть такие читатели, которые задают вопросы без ответа. Меня очень часто спрашивают, а Бог есть? Ну, вот меня надо было ждать, пока я приеду, чтобы спросить, да, в таком вопросе. Это вопрос, на который нет ответа. Я считаю, что есть, а вы считаете, что нет. И то, и другое совершенно не важно.
Есть современная литература? Или она как Бог?
Если дать определение современной литературе. Да, я думаю, что современная литература есть. Это не значит, что она очень хорошая.
А что ее отличает от просто литературы? Я не отстану.
Да ничего не отличает. Ничего. Она пишется сегодня. Если ее напишется достаточное количество, то тогда в этой куче, в этой кипе начнут проявляться сами по себе какие-то тенденции. Это будет видно. Но это нельзя сказать сегодня, нельзя сказать завтра. Я помню, когда произошла перестройка, и был огромный выбор разрешенной литературы в журналы, в книги, в основном в журналы, то иностранцы набежали к нам, так сказать, к писателям, и все наперерыв спрашивали, что нового такого появилось в литературе? Я не понимала, о чем шум. Как может за год появиться что-то новое? Если бы я начала отражать на тот момент, или любой стал бы отражать вот происходящую современность, то были бы мы, как называется, драмоделы, журналисты, а вовсе не писатели. Писатель должен смотреть за корабль и вот эту уходящую пену, которая все время скрывается за горизонтом, вот о ней тосковать, ее хотеть забрать, а не забегать вперед, где вылетают эти скорлупки яичные.
Вы знаете, по этому поводу, по-моему, очень здорово сказал Оден. Его, видимо, тоже попрекали тем, что он устарел, и он сказал, что оригинальность – это не задача писателя. Задача писателя заключается в том, чтобы быть искренним. А оригинальность – это у него либо есть, либо нет. Во всяком случае, он об этом думать не должен. И новым он не должен стараться быть. Он должен быть просто быть. Потому что в этом и заключается его отличие от всех остальных. Просто его способностью быть самим собой.
Это верно. А я скажу другую вещь, которая мне вот только что пришла в голову, пока вы говорили. Знаете, вот народ всегда придирался к интеллигенции, что она сделала для нас, для народа. Настало время, мне кажется, оно давно уже настало, 10 назад, развернуться и спросить, наконец, а ты, народ, что ты сделал для интеллигенции, которая с тобой нянчилась, на руках носила, ночей не спала, говорила, ты что-нибудь сделал? Ты хоть спасибо сказал? Точно такой же вопрос необходимо задать читателю. А ты, читатель, пристающий к писателю с требованием оригинальности, что ты успел сделать за это время, когда тебе было отпущено? Может быть, ты прочел классику? Может быть, ты прочел иностранную литературу? Может, ты как-то подготовился? Может быть, ты укрепил и заставил свою душу созреть и быть готовым? Готовы к восприятию нового, странного или все того же старого. Что ты сделал?
Вы слушаете передачу «Литературные мечтания». В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с Татьяной Толстой.
Условия нормального литературного процесса – это журналы и газеты. На толстые журналы, Татьяна, мне, как и вам, иногда хочется махнуть рукой. Им нужны романы, проза, а это все во времена книгоиздательского бума безнадежно, потому что книги, конечно, опережают журналы, и они становятся не нужны. Но о газете я все еще мечтаю. Гуманитарная, толстая, интересная газета. В Америке служит такой газета «Нью-Йорк Таймс». В советское время похожую роль играла литературка. Сейчас такой газеты нет. Во время перестройки, может, была независимая газета. Сейчас такой газеты, мне кажется, нет. Вам нужна такая газета?
Да, конечно. Такая газета нужна, потому что... Хотя бы потому, что, когда я выхожу на улицу, я ищу эту газету на прилавке, и за неимением ничего лучшего, покупаю газету «Коммерсант», которая, конечно, сдвинута в политическую сторону, а не в литературную, которая при этом написана очень приличным литературным языком, и, кроме того, в ней авторов научили писать ясно. То есть это просто там всякая неясность из статей просто изгоняется редакцией. Это вот такая установка. Это замечательность этой газеты. Ты понимаешь, про что ты читаешь статью. Оказывается, любую вещь можно изложить так, чтобы было понятно, при этом не употребляя трех слов примитивных. Вполне развитая речь. И вот только бы еще интересного, вот только бы еще литературного. Там как раз, на мой вкус, слабый отдел искусства и литературы, естественно, хочется...
А как вы себе представляете такую гуманитарную газету? Ну, хорошо, вы не хотите быть директором, а если бы вы были редактором, какую бы вы сделали такую гуманитарную газету?
Ну, что же, ноу-хау вам сейчас прямо выдавать. Ну, прежде всего, я собрала бы команду людей, которые тоже хотят читать интересное. И тем самым, если они хотят это читать, то они знают, как это надо написать. То есть те, которые любят это дело. Те, которые не просто отрабатывают свое рабочее время и мотаются при литературе и при искусстве, а которые видят в жизни интересное, ищут необычный угол, как можно было взглянуть на это интересно, понимают, о чем хочется прочесть сейчас, и с удовольствием могут это написать. Я, прежде всего, собрала бы команду авторов и, соответственно, команду редакторов, буквально 2-3 людей, которые именно это и пытались бы от авторов получить, это собрать.
Татьяна, какая роль писателя в газете? Вот что бы вы могли делать в такой газете?
А я бы выступала не как писатель, я выступала бы как, скажем, журналист /эссеист.
Но, тем не менее, писать в газете – это особая должность. И...
Нет, я сразу прерву, потому что если писатель может быть журналистом, то ему место в этой газете. А если писатель хочет использовать газету как просто место для помещения своих рассказов, то я бы это не допустила. Я больше всего на свете ненавижу рассказ в газете. Это то, от чего страдала прежняя литературка. Та, прежняя, хорошая литературка. Потому что там были интересные статьи об обществе и о литературе иногда. Но самое ужасное были те тексты, которые выдавались за литературу. Там еще посредине была картинка. Обязательно какой-то дед сидел на заваленке, а издалека в каком-то триухе шел молодой мужик, лыбилась какая-то баба непременно с веснушками на носу. Это было чудовищно.
Интернет. Что вы думаете об электронной словесности?
Никакой электронной словесности, конечно, в природе не существует. То есть существует словесность все та же. Будь она бумажная, будь она виртуальная, будь она электронная, будь она вилами на воде написана, есть только, значит, одна словесность. А специальные электронные тексты, да нет, и не может быть электронных текстов. Это просто средство передачи. Вот я сижу в 3 часа ночи, охота почитать. Магазин книжный закрыт, а интернет не спит никогда. Вот, пожалуйста, как Сталин, не спит никогда. Вот и все. Попытка же делать ставку на определенную электронную словесность, это попытка делать ставку на графоманию. Все мы хорошо знаем, это домашние заготовки.
Татьяна, мы с вами обсуждаем современную литературу. Все время получается, что современная литература как таковая – это фантом. Нет ничего такого современного. Тем не менее, скажите мне, как вы считаете, какой жанр в нынешней литературе представляется вам наиболее перспективным?
Хотела ответить банально, интересные книги. А потом подумала, что ничего тут банального нет. Потому что, даже если учесть старое это выражение, все жанры хороши, кроме скучного, это на данный момент это звучит не банально. И под идею интересной книги, к этой идее относятся книги с сюжетом. То есть, например, вот сейчас детективы, да, они имеют все шансы быть хорошими книгами. И...
Но они всегда были популярны, во всяком случае. Детективы, ну, вы знаете, точно не уходили
из моды. Можно писать левой ногой, да, безусловно. Их можно писать левой ногой, их можно писать, там, наоборот, золотым пером. И вот пусть этот жанр существует, потому что из него, в частности, например, вырос Достоевский. Вот кто мог подумать, да, что из такого, в общем, пустяшного жанра вырастет такой гигантский писатель с такими глубинами, даже нехорошими глубинами, как Достоевский. Так что жанр сам по себе имеет право на существование. Плохая литература – это плохо, но надо, чтобы книга была интересной. Вы знаете, вот только что, по-моему, закончилось, вот сейчас заканчивается небольшая, но отвратительная эпоха, когда было принято писать книги неинтересные, а вот показывать, как я умею вить веревки слов, плюя на сюжет, плюя на читателя, вообще какая-то странная такая высокомерность. То есть вот выкабениваюсь, я вот выкабениваюсь. Это ужасно. Но это просуществовало вот сейчас, насколько я смотрю, ну, может быть, лет 15. 10-15, вот сейчас в русской литературе, это сходит на нет. Это уже не востребовано. Неинтересное, слава тебе, Господи, получает по заслугам и уходит в самый задний ряд.
Ну и мой последний вопрос. Как литературный процесс протекает лично у вас?
Он у меня протекает. Медленно он протекает. Если не делить литературу, как сейчас принято, да? Литература все же написана, то я пишу себе понемножку. Если делить, то фикшн я пишу очень медленно, а такие вещи, которые, условно говоря, можно назвать эссеистикой, достаточно быстро. Но фикшн я пишу, когда такое настроение придет. И очень-очень тщательно над этим работаю. Поэтому Бог знает. Улита едет, когда-то будет. Когда я закончу свои два романа. Один, дай Бог закончить. А что касается эссеистики, то что мне в ней нравится, почему я ее занимаюсь, потому что это нечто вроде отклика, такого художественного, полухудожественного отклика на современные события. Дайте событию случиться. Дайте мне, так сказать, возможность об этом написать. Дайте мне место, куда можно написать. И я с большим удовольствием быстро сделаю такое нон-фикшн. Я думаю, что это, собственно, и есть литературный процесс. Мне сейчас не особенно есть куда писать, но когда появляется возможность, какой-то журнал или газета мне просит что-то сделать, и я на это откликаюсь, вот тут и происходит именно то, что я называю литературным процессом. Это происходит со мной, с другим, с третьим. Процесс идет, для этого нужна какая-то интерактивность печатного органа и готовности пишущего человека откликнуться на, ну, просто на жизнь. И в этом смысле все нормально, все очень хорошо.
Татьяна Толстая, Александр Генис. Литературные мечтания. Две минуты на объявление, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Познакомьтесь с Хогги Кармайклом. Первая вещь, прославившая будущего обладателя «Оскара», называлась «Star Dust» — «Звездная пыль», и быстро стала столь популярной, что ее начали писать в одно слово — «Стардаст». Нью-Йорк, Луи Армстронг, музыкальная среда, брошенная девушка и затем Голливуд. Он уехал из Индианы, чтобы прославить свою малую родину. Познакомьтесь с Хогги Кармайклом. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 1 мая 2000 года.
На волнах Радио Свобода передача «Познакомьтесь с Хоги Кармайклом». Ведет передачу Марина Ефимова. В связи с недавним вручением Оскара композитору Филу Коллинзу за песню «You'll be in my heart», мне вспомнился другой композитор, получивший Оскара 50 лет назад. Его звали Хоги Кармайкл. Полное имя Кармайкла – Хоугланд Хауард, имя чрезвычайно подходящее для юриста. Им он и был в 1928 году, только что закончил университет. Солидная фирма приняла его на работу, отец даже успел заказать ему табличку на дверь кабинета. Но, как пишет его биограф, к тому времени, то есть к 1928 году, Хоги уже был соблазнен пением сирен. Я имею в виду сирену 20-х годов – джаз. С 1928 года в Индиане джазовая жизнь била ключом. Hot Music Time – время жаркой музыки. Оркестры возникали и лопались, как пузыри на воде. Джаз штата Индиана, счастливые гармонисты Курта Хитча и оркестр Пола Уитмена, в котором играли братья Дорси, будущие создатели больших оркестров, и гениальный мальчик Бикс Байдербек с его французским рожком. И свою первую знаменитую вещь Кармайкл написал именно для Байдербека. Тогда она еще называлась двумя словами – «Star Dust» – «Звездная пыль». Это теперь она стала такой классикой, что ее пишут одним словом – «Star Dust». Пожертвовал музыке не только карьерой, но даже и девушкой, в которую был влюблен. «Дорогая Дороти», — писал он ей из Нью-Йорка, — «я и сам не понимаю, как я могу любить музыку больше, чем тебя». Но в празднике Луи Армстронг обещал показать мне несколько хитрых нот, и ради этого я останусь в Нью-Йорке навсегда. Будь счастлива. Хоги поглотила столичная богема, друзья, работа, музыкантская среда, а позже Голливуд. In the cool, cool, cool of the evening, tell 'em I'll be there. In the cool, cool, cool of the evening, better save a chair. When the party's getting a glow on and singing fills the air. In the shank of the night, when the doings are right, you can tell 'em I'll be there. Отцу Кармайкла богемная жизнь Хоги казалась пустой и суетной. Его сын навсегда был потерян для той тихой, достойной, патриархальной жизни, которой жили в Индиане поколения его предков. Отец не поверил бы, конечно, если бы ему сказали, что Хоги уехал, чтобы эту самую жизнь воспеть.
Вот что говорит об этом биограф Кармайкл, композитор, лауреат премии Грэмми и музыкант Ричард Сатхолтер.
Хоги Кармайкл вырос в Индиане, на Среднем Западе, в Америке маленьких городков, простой и довольно строгой жизни, вдали от элегантности, сложности, нервности и агрессивности больших городов. И в 30-е годы, о чем пишет Кармайкл? Кресло-качалка, яблочный пирог, теплые летние вечера, уютные пейзажи родного городка и ленивая река, которая через него протекает, Lazy River. Эмоциональный месседж песен был: «Все лучшее, что у нас есть, это простые радости жизни». Певица Барбара Ли однажды сказала, что Кармайкл подарил нам музыкальный портрет родного дома без подарочной упаковки, без рекламы, без приукрашивания, в будничном затрапезье, но и со всем его теплом, уютом и надежностью. Поэтому для американцев песни Хоги Кармайкла – противоядие от враждебности, суеты и ненадежности внешнего мира. У него в песнях всегда лето.
Одна из таких песен – «Сливочное небо».
A good word tonight. Are you gonna be mellow tonight? Oh, buttermilk sky. Can't you see my little donkey and me? We're as happy as a Christmas tree, heading for the one I love. I'm gonna pop the question, that question. Do you, darling, do you do? It'll be easy, oh, so easy, if I can only bank on you. Oh, buttermilk sky, I'm telling you why. Now you know, keep it in mind tonight. Keep brushing those clouds from sight.
В нашей передаче участвует певица Барбара Ли, которая вот уже 20 лет поет песни Кармайкла.
Хоги – трубадур американской провинции. У Кармайкла много шуточных, забавных песен, описывающих сцены из провинциальной жизни. Некоторые из них вошли в американский фольклор, а имена их героев стали нарицательными. Например, песня про тетушку Хэриет и дядюшку Билла. Или про мальчишку по прозвищу «Ленивые кости».
Lazy bones, sleeping in the sun,
How you gonna get your day's work done?
Хоги был одним из немногих, кто представлял традиционную, настоящую песню, в которой есть и мелодия, и сюжет, и юмор, и теплота. И все это выражено изящно, элегантно. И чем больше я знакомилась с его творчеством, тем больше влюблялась в его песни. Они такие теплые и такие выразительные. От них на душе легче становится.
Georgia, Georgia, the whole day through, just a little song keeps Georgia on my mind.
На волнах радио «Свобода» передача «Познакомьтесь с Хоги Кармайклом». Ведет передачу Марина Ефимова.
Dreams I see, the road leads back to you, my Georgia, my Georgia. No peace I find, just a little song keeps Georgia on my mind.
Мистер Сатхолтер, готовя эту передачу, я много слушала Кармайкла и заметила, что в разных интерпретациях и исполнениях его песни неузнаваемо меняются.
Вы затронули очень интересное свойство этого композитора. Если вы сравните песни «Гонконгский блюз» и «Старик Гарлем», никто не поверит, что их написал один и тот же человек. Но если прислушаться к тому, что ли сорту чувствительности, к тому эстетическому чувству, из которых вырастают мелодии Кармайкла, то вы начнете узнавать его очень легко. В них всегда есть свобода для импровизации, чисто джазовое свойство. Саксофонист Фримен сказал однажды, когда играешь Кармайкла, не думай об импровизации, потому что импровизация уже там заложена.
В начале передачи мы слушали «Стардаст», «Звездную пыль» в фортепианном исполнении Хоги Кармайкла. Послушаем один ее куплет в исполнении оркестра и Бинга Кросби.
Purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by.
В молодости его кумиром был замечательный музыкант Бикс Байдербек, игравший на корнете, на валторне. Он промелькнул на музыкальном горизонте как метеор и умер, когда ему было 29 лет. В 1938 году был написан роман, основанный на жизни Бикса Байдербека. Хоги попросили быть музыкальным консультантом бродвейского мюзикла по этому роману. И он прежде всего написал поразительную мелодию, состоящую всего из 9 нот, которая стала лейтмотивом главного героя и которая представляла собой квинтэссенцию стиля и манеры Байдербека. Мюзикл так и не был поставлен, и Хоги забыл о мелодии на целых 2 года, пока однажды Джонни Мерсер, автор стихов к его песням, не набрел на нее в каких-то записях Кармайкла и не уговорил разработать ее. Кармайкл замедлил темп и яснее выявил мелодию. Так получился своеобразный памятник Биксу — песня «Жаворонок».
Anything to say to me? Won't you tell me where my love is?
ones waiting to be kissed. Skylark, have you seen a valley green with spring, where my heart can go a journeying over the shadows and the rain to a blossom covered lane. In your lonely Floyd, haven't you heard the music of the night? Wonderful music, faint as the will o' the wind, crazy as a loon.
Carmichael's songs almost without exception.
Песни Кармайкла всегда обращены к прошлому. Кажется, пианист Дэйв Фришберг сказал, что если Хоги напишет когда-нибудь песню о будущем, то в ней будет говориться о людях, вспоминающих прошлое.
Хоги Кармайкл был счастливо женат и вырастил двоих сыновей, которые тоже стали музыкантами. Но про себя он писал: «Я слишком долго пробыл холостяком и, в сущности, так никогда и не одомашнился. Со стороны моя жизнь выглядела сияющим успехом, но для семьи я был чудаком-музыкантом, одиноко сгорбившимся над клавишами рояля в надежде услышать нездешний голос». Своей жене Рут он посвятил песню «Heart and Soul».
Heart and soul, I fell in love with you, heart and soul, no way a fool would do, madly, because you held me tight, and stole a kiss in the night.
Помнят ли американцы Хоги Кармайкла? Об этом репортаж Владимира Морозова.
Люди за 60 его отлично помнят. Рассказывает пенсионер Уильям Нестер. Я помню, Кармайкл был гостем оркестра в городе Цинциннати, и они исполняли его песни. Дело было 60 с лишним лет назад. Мне только что исполнилось 10 лет, и в качестве подарка родители впервые взяли меня на концерт. Открытая площадка, лето, жара. Родители, молодые, все время смеются. Вот говорят, учись петь у Кармайкла. Кармайкл меня очаровал на всю жизнь. Этот его характерный для Среднего Запада говорок. Это песня про американца, который перебрался жить в большой город и скучает по своему провинциальному городишке. Я, как и тысячи других людей, узнаю в них себя. Учительница Беверли Майер на концертах Кармайкла не была. Я видела его и в кино. Он всегда сидит возле рояля, такой грустный, всеми покинутый. Во рту у него неизменная сигарета, и песни у него были очень грустные. Нет-нет, я вовсе не была в нее влюблена, как обычно бывает у школьниц. Но у него было такое забавное лицо.
У Кармайкла действительно было незабываемое лицо, и кинорежиссеры не раз брали его на эпизодические роли. Самая знаменитая его роль в кино – пианист по кличке Сверчок в фильме «Иметь и не иметь». Там он поет в баре вместе с актрисой Лорен Боккол песенку «Грустно ли мне?».
His only one, but now I'm the sad and lonely one.
So lonely was I gay,
was I gay,
till today.
Now she's gone and we're through, baby. Ooh,
am I blue?
Кармайкл писал музыку к прекрасным фильмам «Иметь и не иметь», «Лучшие годы нашей жизни». А в 1950 году он получил Оскара за песню «Прохлада вечера» к фильму о Бикси Байдербеке «Молодой человек с дудочкой». Сама песня, возможно, Оскара и не заслужила, но Кармайкл заслужил.
In the cool, cool, cool of the evening, tell him I'll be there. In the cool, cool, cool of the evening, better save a chair. When the party's getting a glow on and singing fills the air,
shank of the night. When the doings are right, you can tell them I'll be there.
Хоги Кармайкл жил в Беверли-Хиллз и был частью Голливудской империи, этой фабрики снов и кошмаров, я бы сказала. Он был участником и жертвой их образа жизни. Приглашения и отказов, творческих свершений и провалов, обид, интриг, табели о рангах. Все это Кармайкл описывает в автобиографии, которую он назвал первой строчкой песни «Звездная пыль» «Sometimes I wonder». Но кончается эта книга, как и все творчество Кармайкла, взглядом в прошлое. «Я взглянул вдоль улицы, которую покинул 30 лет назад», — пишет он. «Дом тетушки Сэдди тихо и честно стоял на своем месте. В его чистой кухне, я знал, дремлют на деревянной доске два новорожденных пирога. Один для женского клуба, другой для соседей, если заглянут на огонек. Никакие Оскары, никакие оркестры Дорси не перебили неизменный порядок этого мира, к которому я уже почти не принадлежал». Тетушка продает свои пироги по 50 центов за 2 часа работы. Мне платят за час игры в танзали в 10 раз больше, но я не уверен, что получаю большее удовольствие от процесса, чем она. «Насвистывай, когда работаешь», — говорила тетушка Сэдди. Меня назвали в честь ее отца, железнодорожника, и она надеялась, что я стану, как и он, председателем городского совета. «Дорогая тетушка, боюсь, мне уже не стать председателем ничего. Уже поздно, слишком-слишком поздно». Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Познакомьтесь с Хоги Кармайклом». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Were thrilling, much too thrilling. Never before were mine so strangely willing. But now I see what one embrace can do. Look at me. It's got me loving you madly. That little kiss you stole held all my heart and soul.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на 2 голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
«Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».